Начинаем. Добрый вечер. Сегодняшняя наша, на этой неделе мы читаем две недельные главы. Последние две главы в книге Шмот. Главу Вайкарел и главу Пикудей. В нашей недельной главе рассказывается, это как бы наша недельная глава, да, наша недельная глава. Она говорит о событиях, связанных непосредственно с реализацией заповеди Всевышнего, касающейся строительства храма. И, соответственно, эти две главы, глава Вайкарел и глава Пикудей, они повторяют то, что, по сути, в Торе уже говорилось в двух предыдущих главах, в главе Трума и в главе Тецаве, а также в начале главы Китиса. Интересно, что порядок, в котором излагаются вещи в нашей главе, в которой излагались вещи, касающие заповеди, меняются. В частности, многие вещи повторяются в этих двух главах. И, конечно, когда мы видим, что есть изменения, то есть изменения есть в порядке изложения, изменения также есть в некоторых деталях, которые упоминаются здесь и не упоминались там. Или упоминаются немножко другим образом. Поэтому важно объяснить, почему есть такие изменения. В частности, в нашей главе рассказывается о назначении Бецалеля и Голиава как людей, которые будут руководить всем строительством Мишкана. На самом деле, эту тему мы подробно разбирали в прошлом году, но есть некоторые детали, которые я хотел рассмотреть сегодня. И также непосредственно конец отрывка, в котором рассказывается о том, как евреи приносили материалы для строительства Мишкана, тоже есть несколько интересных моментов, касающихся непосредственно одной из запрещенных в субботу работ, непосредственно работы, связанной с выносом из частного владения в общественное владение. И это одна из особых работ, то есть одна из особых работ, которые запрещены в субботу. Это самое в Мишне, в трактате «Шаббат», где перечисляются 39 работ, запрещенных в «Шаббат», работа, связанная с выносом из частного владения, перечисляется самый последний. Соответственно, вопрос, почему эта работа является самой последней работой. В нашей главе написано: «И сказал Моше сынам Израиля: смотрите, назвал Господь в имени, по имени Бецалеля, сына Ури, сына Хура, колена Иуды, и наполнил его духом, наполнил его дух от Всевышнего мудростью, пониманием и знанием, и во всякой работе». И дальше перечисляются те умения, которые Всевышний его наделил. И в 34 стихе говорится: «И учить дал в его сердце ему и Иоголиаву, сыну Ахисамаха из колена Дан, и наполнил их мудростью сердца для того, чтобы они делали работы». То есть перечисляются работы, которые они делали: Хараши, Хошеф, Ракем. То есть это работа, связанная с обработкой дерева, работа, связанная с вышиванием, две разные работы, связанные с материями, с вышиваниями, с материалами, такими как тхелет, синяя шерсть, аргамант, ладшани, шеш, орек, вязание, осейкон, млаха, вихошвей, махшевот, то есть делающие всякую работу и думающие мысли. То есть ковшей, махшевот. Здесь Онкилос переводит, что хашвей, махшевот, это означает малфей, уманван. То есть имеется в виду, что это не еще одна из работ, а имеется в виду то, что они обучают других мастеров. И здесь есть потрясающая вещь, которую пишет Раши. Он пишет здесь: «Аголиаф из колена Дана, из самых низких из всех колен, из сыновей служанок. И Всевышний его здесь сравнял с Бецалелем для работы строительства Мишкана. Бецалель же происходит из величайших колен, то есть из колена Иуды. И это было сделано для того, чтобы исполнить то, что написано в книге Иов: и не будет заметен знатный перед бедным». Соответственно, комментаторы спрашивают, почему Раши пишет это именно здесь. Потому что на первый взгляд уже в Торе было написано, в главе Китиса было написано то же самое. В главе Китиса было написано то, что Всевышний обращается к Моше и говорит ему, сказал Всевышний Моше, говоря, смотри, позвал я по имени, то есть позвал я по имени, имеется в виду, что он как бы наделил его значимостью, Бецалеля, сына Ури, сын Хура из колена Иуда, и так далее, и так далее, и так далее. И дальше написано, я дал с ним Голиава, сына Ахисамаха из колена Дан. И в сердце всяких мудрецов, мудрых сердцем дал я мудрость. И будут они делать работу, то есть будут делать все, что я заповедовал тебя. Раши здесь ничего не пишет. То есть на первый взгляд, почему это нужно было, почему Раши задает этот вопрос именно здесь, в этом месте. То есть на первый взгляд этот вопрос возникает уже в самом начале, в главе Титиса. Почему этот вопрос возникает только здесь, когда это касается непосредственно действия. Соответственно, есть беседа Любавического Рэби, где Рэби объясняет. Эта беседа находится в 31-й томе Ликутей Сихос. Помимо этого, один из вопросов, который мы сегодня рассмотрим. Второй вопрос, касающийся непосредственно того, как описывается того, то, что евреи приносили материалы для строительства храма. Здесь говорится, что после того, как Всевышний, как Моше дает указ, возвал Моше Бецалю Голиаву, и всем людям мудрым сердцем, которым Господь дал мудрость их сердца, в сердцах их, тех, которых подвигло для приближения к работе, для того, чтобы ее делать. И взяли они перед Моше все приношение, которое принесли сыны Израиля для млехата водата кодыш, то есть для работы, предназначенной для святого служения, для того, чтобы делать ее. И они приносили еще приношение каждое утро. И пришли все мудрецы, делающие работу святую, каждый человек со своей работы, которую они делают. И сказали Моше, преувеличивает, как бы увеличивает народ приносить больше, чем это требуется для работы. То есть, на самом деле, тяжело перевести на русский язык, потому что здесь упоминаются два слова. Медея вода лем лаха. То есть, есть слово авада, есть слово млаха, которое заповедовал Всевышний делать. И заповедовал Моше, и провели голос в лагере, говоря, мужчина и женщина не будут больше делать работу, то есть напоминается слово «млаха», то есть «млаха» нам важно почему-то, потому что когда мы говорим о запрещенных в субботу работах, мы говорим о 39 млахот. Для приношения Литрумата Кодыш, для приношения святого. И прекратил народ приносить. И млаха, работа, опять слово млаха, было достаточно для всякой млаха, то есть опять для всякой деятельности, будем переводить слово млаха деятельности, для того, чтобы делать ее, еще осталось. Интересно, что из этого отрывка Талмуд в трактате Шаббат учит именно запрет того, что в субботу запрещено выносить из частного владения в общественное владение. И, соответственно, вопрос, который возникает, почему как бы Талмуд задает вопрос, мы увидим, что откуда мы знаем, что эта деятельность запрещена. И вопрос, который возникает, почему, собственно, этот вопрос Талмуд разбирает на странице 96 трактата Шаббат, если сам трактат Шаббат начинается с описания того, что какие действия в субботу запрещены, Талмуд описывает как раз вопрос с выносом из частного владения в общественное владение, когда бедный человек просит у богатого человека, у хозяина дома, хозяин дома дает бедному человеку, и, соответственно, в каком случае, то есть один стоит на улице, другой стоит внутри, в каком случае это будет нарушение субботы, в каком случае это не будет нарушение субботы. В каком случае это будет нарушение субботы для одного, не будет для другого, и почему-то только после этого в трактате «Шаббат» есть мишна, в которой описывается все 39 работ, и почему-то именно только на странице 96 трактата «Шаббат» Талмуд вдруг решает спросить вопрос, откуда мы знаем, что вынос из частного владения в общественное – это запрещенная деятельность. Это главных два вопроса, которых я собираюсь рассмотреть сегодня. Соответственно, для начала, то есть, посмотрим беседу Любавического Рэбби. Эта беседа находится в главе, в томе 31-м, Ликутей Сихрис. Рэбби здесь говорит, что Раша объясняет, что Хур был сыном Мирьям. И Рэбби спрашивает, что нужно понять, что Хур уже упоминался в Торе до этого, в главе Бешалах, когда была война с Амаликом. И там говорилось, что Моше, Аарон и Хур поднялись на вершину горы, и Аарон и Хур поддерживали руки Моше. Также в конце главы Мишпатим, когда рассказывалось, что Моше поднимается на гору Синай, он говорит старейшинам, что Аарон и Хур будут с вами. И в обоих этих местах Раши пишет, что Хур был сыном Мирьям. И на первый взгляд Рэбби спрашивает, почему Раши здесь еще раз в нашей главе должен объяснить, что Хур был сыном Мирьям. Рэбби говорит, что комментаторы объясняют намерение Раши. Почему? Потому что не возникает вопрос, что не принято описывать происхождение человека только по отношению к отцу, подобно тому, как описывается Голиаф. И почему здесь Хур описывается, Бецалель описывается в связи с Хуром, который был отцом его отца. И они говорят, что поэтому как бы Раши подчеркивает, что Хур, который был сыном Мирьям, он был главным основанием происхождения Бецалеля, то есть главным как бы его, главным его предком, которым как бы обозначает его значимость. Поэтому Тора связывает его с ним. Рэбби говорит, что это недостаточный ответ. Почему? Потому что в нашей главе рассказывается о том, что Моше говорит евреям по поводу назначения Бецалеля и так далее. Однако об этом уже говорилось в главе Китиса. И там говорил Всевышний Моше о том, что он назначает, должен назначить, выбрал Бецалеля как человека, который будет заниматься строительством Мишкана. И там Раши ничего не объяснил. Соответственно, если Раши хотел ответить на этот вопрос, то он должен был объяснить это где? Он должен был объяснить там, в первый раз, когда об этом Тора упоминает. Соответственно, более того, Рэбби говорит, что если Тора упоминает Хура, потому что он был главным как бы предком Бецалеля, на первый взгляд, почему нужно сказать, что он был сыном Мирьям? То, что не упоминается нигде буквально в Писании. Это мудрецы учат из стихов, в частности, из стихов книги Деврея в летописи. Возможно сказать, что это было просто потому, что Хур сам был великим человеком. Как мы видим из обоих этих историй. То есть, что во время войны с Амаликом Хур был человеком, который поддерживал руки Моше. И когда Моше поднимается на гору Синай, он говорит, что Хур будет одним из тех, кому евреи должны будут подходить с вопросами. Более того, из самого комментария Раши до этого, Раши пишет, что Хур был человек, который погиб во время того, как евреи сделали золотого тельца. Почему? Потому что он пожертвовал своей жизнью. То есть он возмущался, когда евреи это делали, и был убит. Соответственно, почему здесь Раши пишет, что величие предка Бецалеля заключалось именно в том, что он был потомком Мирьям, а не в том, что он, соответственно, просто был сам по себе великим человеком. Он говорит, что на самом деле этот комментарий Раши, Рэби говорит, не является комментарием отдельным, а является началом того, что пишет Раши дальше. И именно то, что он объясняет, что два этих человека, Аголиаф и Бецалель, они были из двух разных колен. Бецалель был из колена Иуда, а Аголиаф был из колена Дана, и, соответственно, это приводится для того, как Раши написал, чтобы показать, что нету, как бы, что великий, знатный, и не был заметен перед простым человеком. Соответственно, здесь говорится о чем? Что их родословное показывается для того, чтобы как бы сделать больше ударения на разницу между ними. Что Бецалель был из самых знатных колен, а Аголиаф из самых простых. И тем не менее, Писание их сравнило. Как бы, говорит, поставило на одну ступень. И поэтому Раши здесь именно объясняет, что кто был Бецалель, он был с потомком Хура, который был сыном Мирьям. Показать величие его происхождения. Что у него был, он был знатным человеком, что со стороны отца, что со стороны матери. И поэтому именно в этом подчеркивается еще больше, что не будет заметен знатный перед простым. Соответственно, таким образом можно объяснить, почему это Раши не объясняет там, в главе Китиса, то есть почему Раши это объясняет именно здесь. Потому что в парше Китиса можно сказать, что Всевышний описывает происхождение Бецалеля от Хура за счет достоинств самого Хура. Как это объясняют? А в то время как в нашей главе вся идея того, что об этом говорится, это для того, чтобы показать, что знатный не будет возвышаться над простым. И, соответственно, именно здесь поэтому Раши подчеркивает о том, что Бецалель имел такое важное происхождение. Однако, на первый взгляд, Рэби говорит здесь, остается предыдущий вопрос. По поводу Аголиава тоже уже говорилось в предыдущей главе. И там Раши не объясняет ничего. Почему там Раши несколько раз не привел свой комментарий? И, соответственно, вопрос, который возникает, почему этот как бы относится именно к этому месту? То есть, почему именно в данном месте, где касается непосредственно обращение Моше к евреям, не в месте, где говорилось о обращении Всевышнего Моше, а в месте, где говорилось о обращении Моше к евреям, почему именно в этом месте важно подчеркнуть эту концепцию? И Рэби говорит, что он как бы следует в данном случае объяснению, которое дает Раби Мордехай Яффа в своем комментарии на Тору, который называется «Лавуш». Раби Мордехай Яффа был учеником Магарала из Праг. И его комментарии, они носят название одеяний, которые были у Мордехая. Соответственно, у него есть было там написано «Лавуш Хур», «Лавуш», то есть все одеяния, которые упоминаются в Мегилат Эстер, они носят название различных книг, которые написал Раби Мордехай Яффа. Соответственно, это комментарий «Лавуш», «Одеяния». Это комментарий, объяснение Раби Мордехай Яффа на комментарий Раши. Соответственно, он объясняет, что есть разница. Дело в том, что в главе Китиса написано, что «я дал они на Тати и то, это Голиаф». То есть «я дал с ним Голиава». Слово «и то» на иврите может означать что я сделал его второстепенным по отношению. Почему? Что значит с ним? То есть, чтобы он помогал ему в этой деятельности. Однако не то, что он будет лидером всех остальных людей, подобно ему. То есть, всех остальных людей, которые будут делать работу, которые будут участвовать в создании мишкана. То есть, не из того места не следовало, что он будет равным Бецалелю. В то время, как в нашей главе написано, где Моше говорит, он говорит, «Лагород Натан были Богу в Эголиаф». То есть, я дал в сердце его учить, он и Эголиаф. То есть, из этого следует, что они равны. То есть, он будет, подобно Бецалелю, тоже лидером в создании мишкан. И поэтому Раши здесь дает это объяснение. То есть мы видим, что маленькая разница, которая есть между отрывком в главе Китиса и отрывком, который написан здесь, приводится в нашей главе, пробуждает у Раши этот вопрос. Почему? Потому что в главе Китиса было написано, что Всевышний, когда обращается к Моше, он говорит, что Эголиаф будет вместе с Бецалелем. Что значит вместе? Значит, что он как бы будет его заместителем, помощником и так далее. В нашей главе написано, что они вдвоем будут учителями. То есть вся работа по созданию мишкана, которая будет делаться, будут делать именно этих два человека. Соответственно, в той главе не могли сказать, что на самом деле они не были равны. В то время как в нашей главе Тора подчеркивает их равенство. И поэтому именно в этом месте Раши дает это объяснение. Почему? Потому что в главе Китиса это как бы объяснение, оно не было уместно. Однако Рэби задает вопрос. Тем не менее непонятно, откуда мы знаем, что то, что все Тора сравнивает Эголиафа и Бецалеля, это для того, чтобы исполнить написанное в Писании, что не будет замечен знатный перед бедным. Ведь можно сказать просто, что это было из-за того, что они были оба великими мудрецами. То есть, что то, что Эголиаф здесь был поставлен наравне с Бецалелем, это потому, что он был равен ему в мудрости. То есть он был таким же, как он, мудрецом. То есть откуда мы, почему мы должны учить из этого какую-то идеологическую концепцию равенства? То есть откуда мы знаем, что причина, по которой Тора специально, то есть почему Всевышний выбрал Эголиафа бен Ахисамаха из колена Дан? Это потому, что он был из самого простого колена. То есть идея равенства, что когда строится храм, нужно обязательно, чтобы его строил самый знатный и самый незнатный. То есть такая идеологическая концепция равенства. То есть все евреи должны строить храм от самого знатного до самого простого. Может, просто он был великим мудрецом, Рэби говорит. То есть он был равен Бецалелю по своей мудрости. Откуда мы знаем, что это причина? То есть здесь специально в том, чтобы он показать, что все равны. Очень практичная идея в Америке, идея равенства. То есть обязательно, чтобы и в России тоже была, что везде нужно, чтобы было от всех слоев общества представители. То есть такая идея была при строительстве, получается, Раша объясняет, что подобная идея была при строительстве храма. В соответствии с этим, откуда Раша берет, что вся идея того, что они упоминаются здесь, это потому, чтобы показать концепцию равенства. И Рэби говорит, на первый взгляд можно сказать, что из того, как Писание здесь подробно уделяет место для Бецалеля, понятно, что он был основой. Кроме того, что весь отрывок в главе Китиса он подробно описывает Бецалеля. Из этого следует, что он единственный был главой всех других мастеров. И также из нашей главы следует, что Бецалель был основой. Почему? Потому что Тора говорит, начиная с чего, Моше? Смотрите, Всевышний возвал к имени Бецалеля, то есть он как бы объявил его имя, и так далее, и так далее, и так далее, описывается все, что он делал. И дальше он пишет, и учить вдал его сердце, возмнение учить дал его сердце ему и Аголиаву, и заполнил их мудростью. То есть из этого видно, что Бецалель был выше, чем Аголиав. И если так, откуда мы знаем, что они были равны по отношению к обучению работы, деятельности? Поэтому Раши пишет, что это было для того, чтобы показать, что не будет возвышаться знатный над простым. Однако, на первый взгляд, Рэби тогда задает другую сторону вопрос, что если мудрость Бецалеля была выше, чем у Голиава, то тогда в чем же их равенство? То есть, тогда, то есть Рэби говорит, что с одной стороны получается, что на самом деле Тора говорит про Бецалеля в основном. И тогда, откуда мы тогда знаем на самом деле, что они были равными? То есть мудрость Бецалеля была больше. Подобно тому, как нельзя в Торе как бы выделять больше почет богатому человеку из-за его богатства, также Тора не считает, что бедный человек, простой, достоин почета без всякой на то причины. То есть на каком основании нужно сравнивать его со знатным человеком, то есть более великим. И более того, Рэби говорит, на самом деле возникает более серьезный вопрос. Почему мы это должны учить на самом деле из этого отрывка? На первый взгляд, все строение Мишкана начиналось с чего? Начиналось с заповеди о половинке шекеля. И там было сказано, что богатый человек не даст больше, бедный человек не даст меньше. Более того, были два момента, когда евреи давали половину шекеля. Одна половина шекеля была дана для того, чтобы делать основания для мешкана. И вторая половина шекеля была дана для того, чтобы покупать жертвоприношения. Соответственно, в этом действии богатые и бедные евреи были сравнены. Более того, Рэби задает вопрос, почему Раши пишет, что это написано в Торе о двух этих людях для того, чтобы исполнить то, что сказано, не будет заметен богатый, знатный перед бедным. Почему написано для того, чтобы исполнить? Почему не сказано просто, как сказано, например? То есть Рэби получается, что здесь именно должно быть исполнена какая-то концепция. Рэби объясняет, что главное намерение Раши объяснить здесь причину разницы, которая есть между заповедью Всевышнего Моше об назначении этих людей и словах Моше, которые он адресует еврейскому народу. В словах Всевышнего не подчеркивалось сравнение Аголиава и Бецалеля. И именно это равенство подчеркивается в словах Моше. То есть это то, что Раши пришел объяснить. То есть почему есть такое изменение в тексте. И несмотря на то, что много раз мы находим в Торе, что многие детали того, что заповедовал Всевышний Моше, и также слова Моше к еврейскому народу, в многих случаях в Торе упоминается только один из них. И мы знаем, что почему. Потому что мы знаем точно, что Моше передавал евреям то, что заповедовал Всевышний, и все, что он говорил по указанию Всевышнего. В данном случае нельзя так объяснить. Почему? Потому что здесь не идет речь только о дополнении какой-то детали, а здесь как бы есть полностью изменение в содержании. Почему? Потому что в главе Хитиса, где говорилось о указании Всевышнего, Аголиав там упоминался только в ряду всех остальных мудрецов, которые должны были делать Мишкан. То есть единственное, что было видно, что он как бы важнее, чем остальные. Однако там не делалось ударение на то, что он равен Бецалелю. И более того, что он будет равен ему по отношению к обучению всех остальных. В то время как в нашей главе явно указывается на том, что они равны по отношению к учению того, как нужно делать все работы. Соответственно, Раши, поэтому это вопрос, который волнует Раши, то есть это вопрос не только изменения как бы в тексте, но это изменение в смысле. Поэтому Раши пишет, что это равенство относится в основном к знанию евреев. В отличие от того, сути вещей, они не являются равными. То есть то, что касается заповеди самой. И это то, что Раши пишет, что Голиаф был из колена дан для того, чтобы исполнить то, что сказано, не будет заметен богатый перед бедным. Именно пишет исполнить. Его идея, то, что Раши это пишет, что то, что Всевышний заповедовал сравнять Голиафа и Бецалеля, это для того, что для реализации этой концепции. Почему? Потому что главная причина, то есть про важность человека, то, что он занимал какую-то должность при строительстве мешкана, это было в том, что он обладал мудростью, и не больше. То есть причина, по которой Всевышний заповедовал назначить обоих этих людей, это было из-за того, что в них было равенство в чем-то, из-за чего которого Голиаф был достоин быть равным Бецалелю. Но по отношению к сыновьям Израиля здесь была еще дополнительная концепция, которую нужно было утвердить. То есть то, что Раши пишет, исполнить. То есть нужно было утвердить в евреях еще одну вещь. То есть это было сделано, то есть когда Моше передает это евреям, он должен был передать эту, как бы, этот факт равенства Бецалеля и Голиафа в той форме, чтобы у евреев установилось какое-то понятие. Ребе объясняет здесь какое. Когда евреи приносили пожертвования для мешкана, было три вида пожертвований. То, что касалось приношения материала для мешкана, Раши пишет, что в этом не были все равны. Каждый человек приносил то, что как бы его сердце готово было дать. И в нашей главе об этом подробно рассказывается. И на первый взгляд это пробуждает серьезный вопрос. Мешкан является общей концепцией и наиболее важной у евреев. В частности, в соответствии со словами Раши, что мешкан является свидетельством еврейскому народу, что Всевышний простил им создание золотого тельца. И если так, как может быть, что в такой глобальной вещи будет подчеркиваться разница между богатыми людьми, которые заняли как бы более важную роль, играли, приняв пожертвование на мишкан, и бедными людьми, которые не могли дать такую важную часть. И только по отношению к основанию мешкана все были одинаковы, так же, как по отношению к жертвоприношению. Получается, что создание мишкана давало возможность думать, что у евреев есть разница по отношению к мешкам. То есть, каждый, поскольку каждый еврей дал разную часть, как был разный вклад, а мешкан как бы является одной из глобальных идей в еврейском народе. То есть храм, первый храм, который был в пустыне, он является как бы важнейшим национальным символом всей еврейской истории. То есть, получается, после того, как евреи давали на храм, то есть богатые дали больше, бедные дали меньше, получается, у каждого как бы есть разное отношение к мишкану. На самом деле здесь я просто хочу прервать... не буду прервать беседу Рэби, это потом будет. Соответственно, получается... Однако, на самом деле, поскольку все евреи участвовали в приношении на мешкан, и каждый это делал в соответствии с его сердцем, получается, что все были равны, и разница была только по отношению к качеству. Как Раши пишет, что одинаково тот, кто дает много, одинаково тот, кто дает мало. И в час главное, чтобы его сердце было направлено ко Всевышнему. Однако, то есть получается, что разница, есть два вида разницы. Есть разница в качестве, есть разница в количестве. Рэбби объясняет, что главная разница здесь была только в количестве, не в качестве. Поэтому, тем не менее, поскольку в действии была разница, это могло привести к чувству, что на самом деле, то есть к ослаблению чувства того, что все евреи равны в создании Мишкан. Поэтому для того, чтобы исправить это, нужно было установить, как бы усилить эту концепцию, то, что Раши пишет, ЛКМ, то есть исполнить то, что сказано, не будет заметен знатный перед бедным. То есть почему, что значит исполнить? То есть дать как бы эту силу этой концепции, что все евреи знали, что все они равны в строительстве Мишкан. Получается, что именно по этой причине Моше делает ударение в своих словах, что работа, связанная с Мишканом, дана Бецалелю и Голиаву. То есть, несмотря на разницу в их происхождении, то, что Бецалель был от самых знатных колен, и он был из семьи самого Моше, потому что Хур, его дедушка, был сыном Мирьям, а Голиаф был из самых простых евреев. Тем не менее, Тора сравнила их по отношению к строительству Мишкана для того, чтобы исполнить эту концепцию. Почему? Потому что посредством этого у евреев будет как бы закреплена идея, что в строительстве Мишкана они все равны. В соответствии с этим понятно, почему недостаточно, почему Раши не учит этой самой идеи половины шекеля. То есть почему эта концепция не учится оттуда. Потому что это нужно было подчеркнуть именно в том, где проявлялась разница между евреями, а не в том, где они все были одинаковы. И в частности на уровне как бы более глубокого объяснения, что были, то есть причина, по которой были два формы приношения для Мишкана. То есть было приношение, в котором были богатые и бедные равны, и было приношение, в котором они были разные. Это соответствует двум путям, двум видам служения, которые есть у евреев. Есть аспект, два вида служения Всевышнему. Есть аспект служения, в котором все одинаковы, и есть аспект служения, в котором каждый отличается от другого. Например, по отношению к заповедям. Все заповеди одинаковы для всех евреев. Тора одна у нас, и закон один для всех в исполнении всей Торы и заповедей в аспекте действия. Так Пиреби приводит из книги Таня. В то время как намерение заповедей, так, также такие вещи, как любовь ко Всевышнему и трепет перед ним, каждый еврей имеет как бы свои ворота на небесах. То есть это соответствует его интеллекту и его чувству. Однако главная цель – это раскрыть единство также как бы на уровне сердец евреев. Что также там было ощущалось, что несмотря на разницу, которая есть между ними, тем не менее они все равны перед Всевышним. И это намекается в строительстве Мишкана. Что несмотря на то, что каждый как бы принес то, что да, говорит, как бы его сердце говорило ему принести, тем не менее это было в форме, что лони кар шавелиф нейдаль, то есть не был заметен знатный перед бедным. И эта важная вещь подчеркивается именно в словах Моше к евреям, а не в заповеди Всевышнего Моше. Почему? Потому что вся идея раскрыть единство на уровне, над которым ощущается разница между евреями. И это нет причины подчеркивать в заповеди Всевышнего, которая была передана Моше. То есть, когда Всевышний говорит, то есть Рэби как бы говорит такими словами, то есть обращение Всевышнего к Моше – это тот уровень, на котором на самом деле и так все евреи одинаковы. На уровне обращения Моше к евреям – это как раз уровень, на котором, да, подчеркивается разница между евреями, то есть она ощущается. Именно на этом уровне нужно подчеркнуть, что на самом деле в служении Всевышнему все евреи одинаковы. И еще, потому что в заповеди Всевышнего Моше это приходит на уровне, который выше, чем разделение среди евреев. В то время как, когда Моше передает заповедь Всевышнего евреям, он достигает уровня, на котором каждый еврей отделяется от другого. И Моше раскрывает в них концепцию единства, то, что сказано «Лон икар шолиф недаль», то есть «незаметен знатный перед бедом». Это то, что Рэби объясняет, как Рэби объясняет, дает ответ на этот вопрос. Интересно, что эта идея, которую Рэби объясняет здесь, и то, что Раши пишет, она имеет отношение еще к одному важному событию еврейской истории. То, что Талмуд, на самом деле, это мы можем сказать, что эти две вещи связаны между собой. Почему? Что в трактате Таанит написано, что еврейского народа не было более великих дней, чем Йом-Кипур и 15 Ава. 15 Ава, это было после 9 Ава, после разрушения храма. День 9 Ава связан со всеми печальными событиями, связан с разрушением храма. Соответственно, 15 Ава одна из причин, по которой как бы это был день веселья. Раз Талмуд написан, там рассказывается в Талмуде, что девушки еврейские выходили в виноградники, танцевали, они обращались к своим юношам и говорили: «Юноша, подними на меня глаза». И там описывается то, что говорили богатые девушки, что говорили красивые, что говорили знатные и так далее. И, соответственно, описывается в Талмуде, в Иерусалимском и Вавилонском, что они менялись одеждами. То есть для того, чтобы... То есть одежды, которые они танцевали... Каждая как бы категория, то есть это был, например, первосвященник, у него был заместитель первосвященника и так далее, то есть каждый давал свою одежду другому. То есть есть разница. В соответствии с одним Талмудом дочка первосвященника давала свою одежду дочке заместителя первосвященника, дочка заместителя первосвященника давала свою одежду как бы тому, кто был дальше, в соответствии с другим Талмудом, наоборот, как бы тот, кто был проще, он отдавал свою одежду к тем, кто были выше. То есть, получается, и строительство Мишкана связано с Йом-Кипуром. Почему? Потому что момент, когда Моше спускается с горы Синай, это был как раз Йом-Кипур. То есть, строительство Мишкана, оно началось непосредственно после Йом-Кипура. И как раз здесь насчет там, этого времени построено много комментариев. То есть почему? Потому что вопрос, касающийся отрывка, когда Моше сказал евреям, чтобы они прекратили приносить свои приношения, в Талмуде говорится, что это было связано с субботой. Соответственно, комментаторы выясняют, в каком день недели тогда выпадал Йом-Кипур. То есть он был в понедельник. Или во вторник, сколько дней оставалось до ближайшей субботы и так далее. Соответственно, как бы вот это время Йом-Кипура. То есть здесь как бы Рэби объясняет, что когда непосредственно началось строительство Мишкана, Тора подчеркивает, несмотря на то, что между евреями есть разница, Тора подчеркивает, что как бы по отношению к служению Всевышнему главное это как бы идея, и главное как бы раскрыть даже на том уровне, где есть разница между евреями, раскрыть концепцию единства. Соответственно, эта же идея подчеркивается 15 ава. То есть 15 ава это как бы день, который предназначен был для тикуна, для исправления идеи разрушения храма. То есть так же, как Йом-Кипур связан с исправлением, чего здесь Рэби пишет, строительство Мишкана. Это свидетельство чего? Что Всевышний простил евреям создание Золотого Тельца. В то же время, как 15 Ав, это день, связанный с исправлением разрушения храма. То есть в обоих этих случаях мы видим, что прослеживается одна и та же концепция. То есть, что как бы евреи, идея равенства между евреями. То есть, то, что Рэби здесь пишет, что было вы, то есть, как объясняет, почему как бы Раши здесь подчеркивает это, в то время как он не подчеркивал это в главе Китиса, где-то описывалось, потому что в главе Китиса это было на уровне Всевышнего. На уровне Всевышнего все евреи как бы одинаковы. Это написано в Тане. В Тане в 32 главе там рассказывает этот отрывок, говорится о заповеди любви между евреями. И, соответственно, есть необычайно интересный язык, который упоминает Алтер Рэбби в этой главе. Рэбби пишет, что как бы если у человека, то есть до этого он описывает, как человек должен смотреть на как бы на телесные материальные вещи. И соответственно он говорит, что как бы если у человека есть настоящее понимание того как бы малозначимости тела и на самом деле величия души, то есть его радость будет это веселье души, это является прямым путем и легким для того, чтобы прийти к исполнению заповеди «возлюбить своего ближнего», как самого себя, для всякой души из еврейского народа, от великого и до малого. Рэбби здесь пишет таким образом дальше. И поскольку тело пренебрегаемо им, а душа и рух, кто может знать их величие и достоинство в их корне и источнике в живом Боге? И тем более, что все одинаковы, и Отец один у нас всех, и поэтому называются все евреи братьями по-настоящему со стороны источника их душ в единстве, в едином Боге. Единственное, что тела их разделены. И поэтому те, кто делает свое тело основой, а душу второстепенной, не может быть между ними настоящая любовь и дружба, а не иначе, как любовь, зависящая от какой-то вещи. И Рэбби объясняет этот отрывок из Тани следующим образом. Рэбби говорит, что на самом деле вопрос, который объясняет здесь Алтер Рэбби, заключается в том, что непонятно, как можно любить другого еврея, как самого себя. То есть Рэбби говорит, что любовь к самому себе у человека – это естественная любовь. Она как бы не приходит ему ни с какими усилиями, не приходит в результате труда. Ни в результате никакой как бы духовной работы над собой, это естественная вещь. В то время как любовь к другому еврею – это приобретенное качество. Для того надо этим работать нужно. Соответственно, Рэбби спрашивает, то есть вопрос, который возникает, как Тора может требовать от человека любить другого еврея, как самого себя? То есть это практически невозможно исполнить. Тора ставит некоторую утопическую идею, то есть как невозможно любить другого. Но если вы помните, мы на одном уроке обсуждали идею такую, которую писал главный раввин Израиля, что есть понятие любви в плане действий, это как бы дерабанан. Тор, мудрецы нам сказали, что нужно делать, то есть деятельность, связанная с любовью, то есть деятельность и есть чувство. Тора заповедует, он говорит нас на чувство, в то время как мудрецы нам говорят действия, которые как бы должны поддерживать эти чувства. То есть по отношению к тому, что мудрецы сказали, что когда ты увидишь осла врага твоего, то есть именно нужно помогать вначале врагу или вообще как бы помогать своему твоему, то есть для того, чтобы как бы поддерживать себе чувство любви к еврею. Ну, во-первых, для Рэбби говорит, что тем не менее, если мы говорим о чувствах, чувство к себе – это естественная вещь, чувство по отношению к другому человеку – это приобретенная вещь. Как может Тора требовать от человека возлюби своего ближнего, как самого себя? Рэбби говорит, что на самом деле Алтребе здесь дает ответ на этот вопрос. Тем, что объясняет, что на самом деле для того, чтобы прийти к любви к другому еврею, человек как бы должен понимать, что это такое. И он, соответственно, говорит, что на самом деле Алтребе здесь описывает некоторую лестницу, по которой идет человек, когда думает, что такое еврейский народ. И это, соответственно, то, что он говорит. То есть первая вещь, он говорит, Алтребе здесь пишет, то, что человек как бы должен понять, что телесные вещи, материальные, они не являются настоящими ценностями. Настоящими ценностями являются ценности духовные. То есть то, что мы видим своими глазами человека, мы видим только что? Мы видим только как бы его физическую форму. Соответственно, все наши конфликты возникают из-за материальных вещей в основном. Или из-за вещей, которые как бы мы видим как следствие материальных вещей. Соответственно, это как бы первая ступень. Вторая вещь, которую здесь Алтребе пишет, это то, что его радость будет радостью, связанной с душой. И он дальше говорит, а душа, иру, нефиш, ирох, кто знает их величие в их источнике, в Боге живом. То есть, если мы же говорим о духовных вещах, то есть о душе человека, мы не знаем, чья душа более великая, моя душа или душа другого человека. Но это на уровне, на котором все души разные. То, что в Тане описывается, что подобно тому, как в теле есть 248 органов, и все эти 248 органов, они как бы возникают из одной капли семени, и как бы происходит то же самое, все еврейские души, они происходят из божественной мудрости, и там в источнике они находятся в состоянии полного единства, в то время как бы их разделение, градация между ними на различные уровни происходит как бы в результате как бы их спуска с одной ступени на другую. И Ребе здесь говорит, что на самом деле все одинаковы, то есть это что, это более высокий уровень. То есть уровень, на котором души отличаются друг от друга. Одна душа более высокая, чем другая. Есть уровень, на котором, он говорит, все они одинаковы. То есть, и более того, он говорит, и отец один у нас. То есть что это значит, что отец один у нас? Имеется в виду, что есть уровень, на котором все души одинаковы, но тем не менее их много. То есть их много душ. Есть уровень, на котором все еврейские души это единое целое. То есть то, что это уровень где, это то, как еврейские души находятся в источнике, в самом Всевышнем. То, что Отец один у нас. И дальше он пишет, что все поэтому называются все братья, Израиль, братьями со стороны своего источника, источника их душ в едином Всевышнем. Только тела их отделяются. То есть, что здесь Ребе объясняет? Он говорит, что когда человек будет следовать этой цепочке, то есть, как бы вначале как бы думать о своем теле, потом о душе, что потом поднимется на более высокий уровень. Более высокий уровень – это там, где все души равны. И более высокий уровень, где вообще как бы нету множественности, а все еврейские души представляют собой единое целое. Тогда он как бы поймет, что такое возлюби своего ближнего как самого себя. Почему? Потому что на этом уровне нету разницы между евреями. То есть почему невозможно, говорит Ребе, вначале спрашивал вопрос, почему невозможно реализовать концепцию возлюби своего ближнего как самого себя? Потому что мы смотрим всегда на другого человека, как на другого человека. На этом уровне человек просто физически не может любить другого, а так же, как любит себя. Потому что любовь к себе – это естественная любовь. Любовь к другому – это любовь приобретенная. То есть можно как бы научить себя, заставить себя поуважать другого или как бы, по крайней мере, вести по отношению к другому, как бы, чтобы это было проявление любви. Но чувство любви невозможно создать равное. Соответственно, Ребе говорит, что Алтребе, по сути, в Тане, он говорит, что для того, чтобы человек пришел к этому, он должен смотреть на другого человека, как на самого себя. Почему? Потому что на самом деле еврейские души – это единое целое. То есть каждый другой еврей на самом деле как бы является частью меня самого. Это как бы та идея, которую Рэбби здесь говорит. И поэтому он дальше объясняет в Тане 32 главе, что поэтому Гилель сказал, что исполнение этой заповеди – это вся Тора, остальное есть комментарий на это. Потому что идея всей Торы, Алт-Рэбби пишет, это поднять еврейскую душу над телом до ее источника, источника всех миров. Это первая вещь. А также раскрыть бесконечность Всевышнего в собрании еврейских душ. То есть есть две цели в Торе. То есть почему Гилель сказал, что любовь к еврею есть вся Тора? Он сказал это этому Геру, который пришел к нему. Остальное есть все у нее комментарий. То есть в каком, почему это так? Он объясняет, что в Торе есть две цели. Первая цель Торы – это поднять еврейскую душу к источнику. То есть возвысить духовность человека. Вторая цель Торы – это раскрыть божественное единство, бесконечность Всевышнего в физическом мире. Соответственно, идея заповеди любви к ближнему, как Рэбби ее объясняет, она может быть реализована только если человек возвышает свое, как бы, свой взгляд на вещи, от, над, как бы, вначале он как бы возвышается над физическим телом, потом как бы он рассматривает духовность, то есть уровень, на котором как бы еврейских душ, и постепенно как бы в своем созерцании он поднимается до источника всех еврейских душ, там, где они являются, как бы находятся в едином источнике во Всевышнем. То есть это первая цель Торы – возвышение еврейской души над физическим телом и возвышение, приближение к источнику. И вторая цель – это раскрытие божественности, которое как бы может быть только тогда, когда евреи все находятся вместе. Как Рэбби здесь пишет, что было полное единство между Всевышним и евреями. Никогда между ними есть как разделение в еврейских душах. Почему? Потому что Всевышний не раскрывает свое присутствие в месте, где есть дефект. Как написано, благословен Отец наш нас всех, как одного в свете лица Твоего. То есть написано, что как бы, почему говорим благослови нас всех, это мы говорим в последнем благословении Шмона Исре. Почему? Потому что как всех нас, как одного. То есть почему? Потому что благословение Всевышнего приходит только тогда, когда, поскольку сам Всевышний – это единство, его благословение к евреям приходит тогда, когда между ними есть единство тоже. То есть получается, что вторая цель Торы – это раскрытие божественности в физическом мире. Она реализуется только тогда, когда евреи находятся вместе. То есть получается, что он, как бы, у нас есть два, то есть если мы рассмотрим это объяснение Рэбби на эту главу, 32 главу Тании, мы видим, что эта концепция, по сути, связана с той идеей, которую Рэбби приводит по отношению к Мишкану, и к той идее, которая в Талмуде описывается по отношению 15 ава. То есть оба этих дня, строительство Мишкана, это как бы первый как бы величайший символ святости, который имеется в еврейском народе. Рэбби говорит, что там тоже имеются два этих качества. Первое – это половина шекеля, которой все были равны. Второе – это оно как бы одна половина шекеля шла на что? На основание для Мишкана. То есть основание для Мишкана, если Мишкан – это как строительство, как форма еврейского народа, то есть каждая как бы часть Мишкана – это как бы прообраз души еврейского народа, то там как бы есть разные детали. Есть брусья, есть святая святых, есть святая часть храма, есть полотнища, которые завешивали храм, занавес и так далее. Есть основания. То есть основания были одинаковые. И основания были как бы одинаковые пожертвования от каждого еврея. То есть как бы источник души каждого еврея одинаковый. Потом есть вторая вещь, в которой евреи были одинаковы. Это жертва, это то, что они давали по половине шекеля на жертвоприношение. Причем в этом есть разница между Мишканом, который был в пустыне, и всеми другими поколениями. Почему? Потому что заповедь давать половину шекеля, она исполнялась во все поколения, пока был храм, пока покупали, пока жертвоприношения там приносились. И другая часть, что в Мишкане как бы есть, каждый, как у каждого человека было свое приношение. То есть это уровень, на котором как бы еврейские души, евреи отделяются друг от друга. Соответственно, Рэбби говорит, что в представительстве Мишкана было важно раскрыть единство между евреями на уровне там, где они отличаются друг от друга. То есть есть единство на уровне, да, в божественном источнике, там как бы и так все еврейские души одинаковы. То есть есть уровень, где все еврейские души одинаковы. Идея раскрытия единства при строительстве Мишкана заключалась в том, чтобы раскрыть это единство на уровне, где еврейские души разные, и на уровне, где функция, как у каждого еврея, разная. То есть на этом уровне раскрыть единство. И мы видим, что похожую идею мудрецы подчеркивают по отношению к 15-му Аву, который тоже как бы имеет функцию, похожую на Йом-Кипур. То есть Мишкан строится после Йом-Кипура. 15-й Ава – это как бы исправление 9-го Ава, разрушение храма и всех других печальных событий, которые с 9-м Ава связаны. И с 15-м Ава тоже связана та же самая концепция. То, что мудрецы говорят, что дочери из разных, как бы девушки из разных семей менялись одеждами. То есть это было опять-таки для того, чтобы подчеркнуть единство между евреями. Причем вот эта фраза, которая приводится там, что девушки говорили: «Юноша, подними на меня свои глаза», в хасидизме объясняется, что имеется в виду Всевышний, что это обращение еврейского народа ко Всевышнему, который еврейский народ обращается ко Всевышнему 15-го Ава, чтобы как бы это было раскрытие той божественности, которая связана с этим днем. Окей, продолжим. Я просто, есть как бы немножко другая идея, которая приводится, то есть это больше как анекдот. То есть и на самом деле вокруг как бы этой концепции идут как бы имеется очень много комментариев. Например, есть это по сути что-то типа шутки. То есть и она на самом деле очень интересная сама по себе. Соответственно, это что приводится в книге Пардес Йосеф. Это шутка, но шутка как бы еврейская, на уровне еврейской мудрости. Соответственно, там рассказывается история, что один человек, когда строилась ешива в Воложине, то один человек сказал, что он даст колоссальную сумму денег на ешиву. Ну и, соответственно, Рэб Хаим из Воложин послал к нему посланника за деньгами. Этот посланник купил себе шубу, такую дорогую, купил дорогую карету и поехал за деньгами. Когда он приехал, человек сказал: «Я ничего тебе не дам, никаких денег ты не получишь». Ну окей, тому пришлось возвращаться назад, и тогда уже сам Рош Ешива Рав Хаим отправился к этому человеку, и тот говорит, что я на самом деле, говорит, как же так, ты же хотел дать деньги. Он говорит, что на самом деле, говорит, я хотел дать деньги на Ешиву, но когда увидел, что посланник приехал в дорогой шубе и на дорогой карете, то это совсем не то, на что я хотел давать свои деньги, поэтому я передумал. И он ему говорит, что на самом деле, когда был построен, рассказал такую ему как идею, что когда был построен Мишкан, то есть эта идея как бы прямо противоположна той концепции, мне кажется, которую Рэбби здесь объясняет, что в Мишкане была святая святых, была святая часть Мишкана, был храмовый двор, было место, где стояли коины, евреи и женщины. Каждый обладал разной святостью. И несомненно, что каждый еврей хотел, чтобы его приношение относилось к наиболее святой части. Что они могли сделать? То есть, а если так, как бы же мог был построен храмовый двор? То есть, надо же все-таки было весь храм построить. Если все евреи хотели, чтобы их приношение именно использовалось для святая святых, как же строить остальные части храма? Поэтому Всевышний избрал Бецалеля. Про Бецалеля написано, что он умел сочетать буквы, которыми был создан мир. И более того, посредством этого он знал мысли каждого человека, который давал пожертвования. То есть у него было два вида мудрости. Первый вид мудрости, то, что написано, что он умел сочетать буквы. То есть поэтому как бы идея Мишкана – это идея творения мира. То есть Мишкан является как бы маленьким космосом. Это вообще такая одна из глобальных идей. Соответственно, Бецалель, который говорится, что он дал, как бы мог мыслить мысли. То есть какие мыслить мысли? Имеется в виду, что он мог сочетать буквы творения. Он также обладал мудростью знать мысли каждого человека. Соответственно, он знал, что тот, чье намерение было для Всевышнего, его пожертвование шло на святая святых. Тот, кто намеревался также для своей славы, оно шло на следующую часть храма. Тот, кто давал только для своего почета, это шло как бы на женскую часть храма. Соответственно, это то, что говорит Тора, что наполнил его духом и так далее, и так далее. Что он знал, умел сочетать буквы и мыслить мысли. То есть он знал, что делать с золотом и серебром в зависимости от намерения, с которым человек его давал. Поэтому на самом деле человек, который был послан, он нуждается также в лошади и в помощнике. Соответственно, если твое намерение, он ему сказал, было во имя Всевышнего, то деньги, которые ты дашь, они пойдут на что? Они пойдут на тех, кто изучает Тору. Однако тот, кто дает деньги для собственной славы, его деньги пойдут на лошадь и на одежду, и на помощника. Соответственно, это то, что он ему объяснил. То есть, как бы, есть целое строение. То есть как бы, разные вклады денег. Соответственно, когда человек дает деньги, он ему сказал, в зависимости от намерений, с которой человек дает деньги, они будут использованы, так же, как в строительстве Мишкана. То есть, Бецалель он распределял, он точно знал мысли каждого еврея. И в зависимости от того, с какой мыслью каждый еврей давал, это... В зависимости от этого определялось, на что это будет потрачено. Соответственно, он сказал, что если ты даешь деньги во имя Всевышнего, то ты должен знать, что они, да, будут использованы на изучение Тора. Если ты даешь деньги для собственного почета, то как бы человек, который ездит собирать деньги, ему нужна шуба, и карета, и помощник, то есть они будут потрачены на это. Соответственно, говорится, что когда этот человек услышал это... Он дал двойную сумму. Так заканчивается эта история. Окей, вернемся к следующему нашему отрывку, который приводится в конце непосредственно. Он как бы связан. Некоторые идеи, которые приводятся здесь, они пересекаются с теми, которые мы говорили до этого. Соответственно, здесь написано, что Моше сказал, заповедовал Моше, и провели голос в лагере, говоря, чтобы мужчины и женщины не делали больше работу для приношения святого. И принестал народ приносить. В Талмуде, в трактате Шаббат, на странице, есть Мишна. Мишна говорит, тот, кто бросает из общественного, из частного владения в общественное владение, или из общественного владения в частное владение, хаяв. То есть он как бы нарушает субботу этим. Талмуд говорит здесь. Поскольку у нас как бы есть две формы деятельности, которые запрещены в субботу. Первая форма деятельности называется авод, отцы. И вторая форма деятельности называется талдот, это как порождение. То есть то, что написано 39 запрещенных форм деятельности, это называются 39 авод, как бы отцов различных работ. У каждого отца есть свои порождения, то есть есть действия, которые как бы вытекают из него. В соответствии, в данном случае бросание – это не форма, это как бы является порождением другой формы запрещенной деятельности, которая является чем? Выносом. То есть почему Мишна здесь говорит о чем? Она говорит о детали, об о том, что человеку нельзя бросать из частного владения общественное. Мишна говорит, а что же с самим выносом? Откуда мы это знаем? Где в Торе написано про это? Откуда мы знаем, что нельзя выносить из частного владения в общественное владение? В Торе вроде бы, откуда мы это учим? Сказал Раби Йоханан, это учим как раз из того, что написано в нашей главе. И заповедовал Моше, и провели голос по лагерю, где находился Моше в этот момент. Талмуд говорит, что Моше находился в лагере левитов. Лагерь левитов был общественным владением. Раши пишет, лагерь левитов был общественным владением, потому что все находились рядом с Моше. То есть туда собирались все евреи. То есть весь, все 600 тысяч евреев собирались туда, в лагерь левитов, потому что там Моше находился. И он говорит евреям, чтобы они больше не выносили из частного владения, которое будет принадлежать им, и приносили в общественное владение. Это то, что Моше им говорит. Спрашивает Талмуд. То есть получается, когда он сказал, больше не приносите, куда? Туда, где он находится. А где он находится, это общественное владение. Там, где они находятся, это частное владение. Соответственно, он говорит, что вы не должны это делать. То есть мы видим, что в Мишке не была эта деятельность. То есть какая? Приносение из частного владения общественное. Спрашивает Талмуд, откуда мы знаем, что это было в субботу? Может, это не было в субботу, может, это было в будний день. Может быть, было, Талмуд спрашивает, может быть, это было в будний день. И вся причина, по которой Моше это говорит, потому что больше не нужны были материалы. То есть, почему на уровне пшата здесь это написано? Потому что те, которые занимались строительством Мишкана, они сказали, что нам больше ничего не надо. То есть, уже евреи принесли столько, что нам больше не нужно. Если так... Откуда мы знаем, что то, что говорит Моше, что вы не должны это делать, это что-то шаббат? Откуда мы знаем, что это связано было с субботой? Может, это было просто связано с тем, что больше не надо было приносить? На это, как написано, что было больше, чем достаточно того, что они принесли. Талмуд говорит, мы это учим из того, что написано два одинаковых слова в двух местах Тори. Какие-то слова? Слово «гавара», «гавара». Корень лагавир, проносить. Здесь написано это в Йом-Кипур. И написано это здесь. Здесь написано в Йом-Кипур. Здесь написано веавиру кольба маханея. Провели голос в лагере, то есть провозгласили в лагере. И написано в Йом-Кипур веаварта шафар труа. И пронесешь ты шафар трубления. То есть, что такое пронесешь? Пронесешь шафар трубления, это провозглашение. То есть, так же, как здесь, что значит вегавиру, коль, то есть, это имеется в виду, что в лагере было провозглашение чего-то. Провозглашение чего? Провозглашение, что не нужно больше приносить. То же самое шафар, который трубят в Йом-Кипур. Что это за Йом-Кипур? Это Йом-Кипур, связанный с 50-м годом, с юбилейным годом. И шафар, который трубят в Йом-Кипур, он является символом свободы. То есть символом того, что евреи, которые являются рабами, должны, они возвращаются и получают свободу. И земля возвращается своим хозяевам. То есть в двух местах в Торе написано то же самое слово. И пронесут, то есть как бы провозгласят голос. То есть имеется в виду поношение голоса, не имеется в виду перенос, а имеется в виду провозглашение. Соответственно, Талмуд говорит, что подобно тому, как здесь имеется в виду запрещенный день, также имеется в виду запрещенный день. То есть это то, что Талмуд говорит, что есть подобно тому, как там, в Торе, это имеется в виду день, когда запрещено это делать работу Йом-Кипур, Точно так же в нашем месте Тори имеется в виду день, когда запрещено делать работу, это шаббат. Из этого мы учим, что это было сказано по отношению к шаббату. То есть это не было сказано только потому, что евреи принесли достаточно материала. Это было связано также еще с одной дополнительной идеей. Это было связано также с субботой. Соответственно, Талмуд дальше спрашивает такой вопрос. Вынос запрещен. Это откуда мы знаем, что приносить запрещено? Талмуд говорит, это свара, это логика. Какая разница, выносить из одного владения или вносить из другого владения? Однако вынос является папой, то есть отцом, а внос является порождением, толда. Спрашивает Талмуд, какая между ними разница, то есть какая разница в этом статусе, то есть почему мы даем им разные имена. То есть и заодно человек нарушает, если одно делает, он нарушает субботу, если он делает другое, он тоже нарушает субботу. Есть разница, что если человек сделал две работы, которые являются, имеют статус ав, отец, работ, одно с другим, или он сделал две разных толдот, да, он нарушает, как бы он должен принести два искупительных жертвоприношения. Если же он нарушил одно, как бы, которое имеет статус отца, и его порождение, он как бы нарушает только одно действие, и по ему, получается, нужно принести будет только одно искупительное жертвоприношение. Талмуд говорит, что по мнению Раби Лезера, который говорит, что даже в случае, когда человек нарушил два действия, одно из которых является порождением, другое отцом, он все равно должен принести как бы два искупительных жертвоприношения. Почему тогда они имеют два разных названия, то есть какая разница тогда в их статусе? Талмуд говорит, те, которые были в Мишкане значимыми, они имеют, называются Ав. Те, которые были в не были в Мишкане, значимо не называются Ав. То есть это такой ответ дает. То есть у нас как бы есть два мнения по отношению к действиям, которые совершаются в субботу. То есть есть мнение, что если это два разных как бы основ работ, человек их нарушил, тогда он приносит два искупительных жертвоприношения. Если он нарушил как бы Ав и его порождение, то он приносит только одно. По мнению Раби Лезера, мы как бы опираемся больше на то, что было непосредственно связано с Мишканом. Здесь Тосфос пишет, что Рабейну Хананиэль не упоминает вообще этот отрывок. То есть вот этот отрывок, в который приводится в нашем Талмуде, в котором говорится, откуда мы это учим. Это учим из-за того, что Моше сказал, чтобы они пронесли голос по лагерю. И мы это учим, что также в Йом-Кипур говорится, что принесут шафар трубления, будет провозглашение, связанное с шафаром. Из этого мы учим шаббат из Йом-Кипура. Рабейну Хананиэль, оказывается, в его версии Талмуда этого отрывка нету. Почему? Потому что в данном отрывке Торы Всевышний называет вынос работы. Потому что что написано? Ишва иша, аль ясуот млахалы трумата кодыш. Здесь написано, мужчина и женщина не будут больше делать работу для храма. То есть имеется в виду, не будут больше делать приношения. И написано дальше, и перестал народ приносить. То есть из этого мы видим, что сама Тора называет здесь вынос работой. То есть сама Тора говорит, что они прекратили делать работу. Какую работу они делали? Они делали работу выноса из своего дома в храм. То есть когда они несли это там, туда, где находился Моше. Поэтому, по мнению Рабейну Хананеля, не нужно еще это учить специально, что это относилось к шаббату, как Талмуд приводит здесь. А сам факт, что в Торе это упоминается и называется это работой, млаха, это уже достаточно. И он, то есть, воспишет, что также это написано в Иерусалимском Талмуде. То также в Иерусалимском Талмуде это именно таким образом и учится. То есть учится из чего? Из самого факта того, что слово, что вынос, называется в Торе млоха. Самого факта, что это называется млоха, уже достаточно для того, чтобы считать этой работой. То есть в то время как по версии нашего Талмуда этого недостаточно, мы должны это специальным образом еще учить из Йом-Кипура. То есть получается, что у нас как бы есть своего рода, по объяснению Тосафот, есть две разные версии в Талмуде. То есть, нет, то есть есть версия наша, которая приводится в нашей версии Талмуда. Есть версия вавилонского Талмуда Рабейну Хананеля, в которой этого отрывка, в которой это спрашивает Талмуд, откуда мы это знаем, что это было в субботу, может, это было в будний день, там этого нет. То есть он объясняет, почему, потому что, по его мнению, достаточно самого факта, что в Торе это называется млох. Соответственно, вокруг этого места есть много вопросов. Почему? Потому что в Тосфос сами, в начале трактата Шаббат, их версия, что гацаа это млоха груа. То есть есть как бы из всех 39 работ, которые Торе запрещены, вынос из одного владения в другое, это называется млоха груаш, то есть как бы это не полноценная работа. То есть это работа, которая в принципе отличается от всех других работ. Почему? Потому что все другие работы это созидательная деятельность. Вынос из дома на улицу не является созидательной деятельностью. То есть это не является изменением сущности вещи, по сути. То есть вещь одна на одинаковую. Более того, внутри самого помещения Тора, да, разрешает носить. Соответственно, Тосфос объясняет там, что вынос является, и вносом является млоха груа. Более того, он говорит, что почему в Мишне, например, написано, в начале трактата Шаббат, написано, что выносы в субботу, их два, которых четыре. И дальше объясняет, что если бедный человек стоит снаружи, и хозяин дома стоит внутри, что если богатый хозяин дома положил бедному человеку, который стоял наружи, он нарушил субботу. Если бедный человек занес свою руку вовнутрь и взял с руки богатого хозяина дома, он тоже нарушил субботу. Почему как бы это однозначно? Почему нельзя одно учить из другого? То есть, на первый взгляд, это одинаково равносильное действие. То есть, он говорит, что поскольку сама по себе работа выноса и вноса – это как бы неполноценная деятельность, то есть неполноценная млоха, мы не можем, это как своего рода специфическое, особое указание Торы. То есть это исключение. Мы не можем учить из одного исключения на другое. То есть если есть какое-то общее правило, то есть как бы млохость, это созидательная деятельность, мы можем по аналогии учить из одной формы созидательной деятельности на другую. Поскольку вынос и внос это особая, это исключительная ситуация, которая Торой запрещена, мы не можем из исключения учить как бы на другое исключение. То есть мы не можем сказать, что если мы знаем, что хозяину дома нельзя вынести из дома и положить как бы что-то в субботу в руки бедного человека, мы не можем учить обратное, что бедному человеку нельзя занести свою руку в дом и взять из рук хозяина дома. Почему? Потому что само это действие, это является исключительным действием. И поэтому он пишет, что нужно поэтому два писания для этой деятельности. У нас в Торе, оказывается, есть два вида писаний, которые говорят об этом. Один, это который находится в нашем отрывке Торы. И второй, который находится в главе Бешалах, там, где говорится, что люди, не дал Бог говорит, что евреи не должны выходить из своего места в субботу. Что имеется в виду? Что они не должны идти собирать в субботу манну. То есть они не должны приносить из общественного владения к себе домой. То есть получается, что это два разных указания. В Торе дается на одну и ту же форму деятельности. То есть он объясняет, почему. То есть он, Талмуд говорит, что ни путь не выходит человек из места своего. Талмуд говорит, пусть не выходит, а пусть не выносит. Почему это так? То есть почему в Торе понадобилось два писания для этой деятельности? Потому что сама по себе работа – это млаха груа, то есть неполноценная деятельность. Поэтому в Торе нужно два писания. Одно для бедного человека, другое для богатого. То есть, как бы для двух этих ситуаций. То есть, там объясняет Пнеяхушуа, что на самом деле, как бы, есть разница в чем. Потому что там имелось в виду, что сам человек, какая разница между двумя ситуациями может быть. Поскольку там в субботу человек должен был взять что-то в руки, пойти собирать манну и идти с этим в руках. Здесь же описывается ситуация какая? Здесь описывается ситуация, когда человек стоит в доме, и он сам никуда не идет. Он только выносит что-то из дома или заносит в дом. То есть это вопрос, который задают все комментаторы. Почему весь вопрос с выносом из дома Талмуд спрашивает только где? На 96-й странице трактата «Шаббат», когда уже об этом говорилось в самом начале Талмуда. И более того, до этого была Мишна, которая называлась «Клаль Гадоль», большое правило, в котором упоминаются все 40 видов запрещенных работ. Соответственно, это один из вопросов интересных, который, как бы, я хочу посмотреть два комментария, которые на это есть. Один комментарий – это общий комментарий, который пишет Ктав и Каббала по отношению к общей концепции запрещенных в субботу видов деятельности. Он говорит следующее. Он говорит, что в Торе есть два разных слова. Есть слово «млаха» и есть слово «авада». Эти два слова имеют совершенно разные значения. Слово «авода» имеет в виду все виды деятельности, действий, которые делает человек. Однако это может быть даже та форма деятельности, которая не нуждается в знании и в мудрости. И более того, даже если он ничего не меняет своим действием и ничего не исправляет, подобно тому, как, например, человек несет камни, бежит с места на место и переносит как бы предметы одни из одного места в другое. То есть, например, то, что слуга несет одежды, предметы хозяина своего или учителя, ученик, в баню, или одевает его и так далее. Все это называется действиями слуги. Слово «слуга» или «раб» на иврите «эвет». Соответственно, от этого слова происходит на иврите слово «авода». Соответственно, по отношению к этим всем вещам не имеет отношения слово «млаха». И ни в каком том месте в Торе, где упоминается слово «млаха», оно не относится к такой форме деятельности. Слово «млаха» в Торе относится только к вещам, в которых происходит какое-то обновление или изменение. Соответственно, по счету этого обновления происходит исправление вещи. Например, человек строит или разрушает. Но в любом случае это изменение. Соответственно, когда в его действии есть исправление, связанное с Ишуф Гаулам, то есть заселением мира, это считается млаха. Поэтому тот, кто стирает для того, чтобы писать, или разрушает для того, чтобы строить, все это является млахот. Соответственно, всякая млаха требует из учебы и знания, в какое время ее делать и каким образом это делать. Поэтому слово «млаха» включает в себя все вещи, установленные Всевышним в сотворении мира и для исправления его, то, что, как бы, которого создал человека. Поэтому все работы, которые человек делает с землей, называются млахот. Потому что Всевышний сделал так, что он как бы приготовил все вещи из этих вещей, что у каждого из них есть определенное время и определенные законы. И человек должен делать определенные подготовки для того, чтобы иметь успех в этой деятельности. Поэтому тот, кто микалькель, портит. Он не сделал работу, и этому нету исправления. Поэтому сказали мудрецы, что Тора запретила только млахата махшевет, работу, связанную с мыслью. А всякий, кто микалькель, портит он потур. То есть по закону Торы, если действие человека это разрушение, а не созидание, он не нарушает шаббат. Какое действие является нарушением субботы? Написано «Малахата Махшевы». То есть мысль, не просто действие даже, а должно быть мысль, связанная с действием. То есть человек как бы намеревается сделать работу, а не то, что он сделал. Мы разговаривали это в прошлом году, что человек, например, тащит стул в субботу, и получается борозда на земле. Соответственно, как бы он не намеревается пахать землю. То есть поэтому это не будет, по мнению Раби Шимона, который особенно делает грень. Раби Шимон говорит, что должна быть млахата махшева. Это работа, связанная с мыслью. Это не нарушается нарушением шаббата. Соответственно, он продолжает свою идею дальше. То есть он сейчас, как бы, почему, как бы, важность этого комментария Ктафа Каббала, он объясняет, почему Талмуд здесь это говорит именно по отношению к этой работе. То есть, почему Талмуд нигде не спрашивает, где мы из Писания учим по отношению к какой-то другой работе, только по отношению к вносу и выносу. Соответственно, все деяния Всевышнего, которые он сделал в 6 дней творения, называются млахот и не называются авадот. То есть, то, что Всевышний делает, когда он творит мир, это в Торе называется млаха, не называется вода. Это два разных слова. Поэтому сказано, что отдыхал он от всякой деятельности. То есть можно перевести слово млаха как деятельность. Поэтому все виды этой деятельности запрещены нам в субботу. Поэтому Тора сказала «Лота асе коль млаха» – «Не делай всякую деятельность». И не сказала «Не делай всякую работу», слоня вода. То есть лота асе коль млаха, а не сказала лота асе коль авада. И в Торе не написано лота авод боем ашаббат, не работай в субботу. Или не написано лота асе бо авада, не делай. То есть, как имеется в виду слово работа, имеется в виду деятельность. Почему? Потому что есть работы, которые, да, можно делать в субботу. То есть, например, в субботу можно переносить мебель внутри из квартиры, можно переносить еду, и можно носить тяжелые вещи на себе, и можно даже принести из конца города в конец города для нужды, если это онок шаббас, если весь город окружен и является как бы частной собственностью. То есть это частное владение, если весь город имеет специальный эруф, то есть он окружен, или там есть городская стена, которая окружает весь город, город является частным владением, можно переносить внутри города. То есть эти вещи, хотя это, да, работа, на первый взгляд, может быть, как грузчик, тебе в субботу проносить тяжелые столы для Фарбрингена, например, весь шаббат заниматься переноской мебели. Вот, тяжелый физический труд. Вот, но если для этого, для трапезы, то есть, например, гостей пригласить, много, пригласил на субботу себе 1000 гостей, приносил всю полдня, расставлял стулья, тяжелый физический труд, шаббас это разрешено. И также можно бегать в субботу из дома в дом, несмотря на то, что это является старанием, и как бы человек может устать. Почему? Потому что это только на языке Тора это называется авода. Всевышний же запретил только млоху, деятельность. Я не знаю, может, что правильно переводить деятельность, может, наоборот, правильно работу одну переводить как работу, другую как деятельность, я не знаю. В всяком случае, это то, что он объясняет по отношению к значениям, к смыслу этих слов. Поэтому по закону Торы, тот, кто пропахал маленькую борозду или посеял не самое мельчайшее количество, или написал две буквы, несмотря на то, что в этом вообще нету никакого старания. Он нарушил субботу, потому что он сделал млоху. В отличие от этого, почему? Потому что все эти действия Всевышний установил в сотворении мира для нужд человека. Как каждый из них зависит, одни зависят от земли, другие как бы зависят от одежды человека и так далее, и так далее. Другие нужны для жилища человека. То есть, соответственно, это 39 работ, 39 видов запрещенной деятельности, которые мудрецы упоминают в Талмуде, в трактате Шаббат, в главе «Великое правило». И их принятие, то есть откуда это они знают, это закон, полученный от Моше Синая, что в мудрости Всевышнего включены именно в этом количестве все эти виды запрещенных деятельностей. Потому что те, которые не упоминаются, они являются толдот порождениями, и они включены в эти основания, то, что Талмуд здесь говорит. И все это природные вещи, которые нужны для исправления и заселения мира. Кроме единственного действия, это вынос из одного владения в другое. Поэтому эта работа упоминается в самом конце. Потому что в соответствии с логикой человека это действие не является млоха, поскольку она сама по себе ничего не меняет. Почему мы видим, что перенос внутри частного владения из одного в другое, или даже внутри самого частного владения, даже внутри большого города разрешено. А вынести маленькую иголку и даже принести ее на расстояние одного локтя из частного владения в общественное, или 4 локтя в общественном владении, является нарушением субботы. И в этом действии человек не делает никакое как бы изменение по отношению к физическому миру. Это действие является просто декретом как бы Всевышнего, что тот, кто выносит из частного владения в другое, как бы из одного владения в другое, это будет считаться как млоха. Поэтому Талмуд не задает вопрос этот на Мишну, в которой перечисляются 39 работ, потому что все они являются работами, млохойс. Потому что все, которые перечисляются там, это млохот, кроме выноса из одного владения в другое. И только про эту работу Талмуд так спрашивает. Откуда мы знаем, что она запрещена? То есть в чем мы, Талмуд как бы спрашивает, каким образом эта работа может быть приравнена ко всем другим видам деятельности. И не отвечает, что так, Талмуд не дает ответ, что так мы приняли от Моше на горе Синай. Почему? Потому что все остальные работы тоже так же приняты. Тем не менее, она не называется млоха. А в Мишне упоминаются именно млохот. И внутри них, среди них отца. И отвечает Талмуд, что Тора назвала это работа млоха, где? В нашем отрывке. Из этого выходит, что все действия, которые имеются под небом, вся как бы мудрость, связанная с действием, называется млоха. И поэтому он дальше объясняет поэтому то, что млоха иногда называется просто млоха, а иногда называется также авода. То есть он пишет, что когда есть само действие, это называется млоха, когда за это человек может еще получать заработок, то есть как бы она он делает для другого человека, это называется авода. Соответственно, он пишет, что все виды деятельности, которые перечисляются в нашей в этой мишне, это то, что, за что как бы человек может зарабатывать деньги. Кроме выноса из одного владения в другое, что сам вынос по себе не является млохой. И главное здесь зависит от самого факта владения. И это не форма, как один человек будет работать с другому. Соответственно, поэтому по отношению к субботе, где написано «не делай всякую млоху», в это включено также запрет выноса, в то время как в празднике, где написано «млахат авада», сказано, что в празднике можно выносить. То есть он объясняет, что поскольку что такое вода? Вода – это именно то, что человек трудится. То есть как бы он говорит, что это само действие само по себе не является сам вынос. Сейчас одно владение другое не называется вода. Поэтому там, где в Торе написано, что человеку не должен делать млахата вода, это написано по отношению к праздникам. В праздник нету запрета на вынос из частного владения общественного. В то время как по отношению к субботе эта работа, она не похожа на все остальные, потому что в ней нету изменения никакого. Человек как бы ничего не меняет по отношению к вещи. Тем не менее, Тора, поэтому Талмуд спрашивает, откуда мы это знаем, и говорит, что Тора так нам сказала. То есть в самой Торе есть специальное указание на это. На самом деле здесь очень глубокая идея, почему-то, что в Кабале объясняется, что как бы идея выноса и вноса, она связана с, как бы, с переносом как бы, из одного мира в другой мир. Потому что говорится, что четыре мира, которые есть мир Ацилут, Брия, Яцир и Ася, они соответствуют четырем уровням видам владения. То есть есть Шуса и Хит, частное владение – это мир Ацилут. Поэтому говорится, что частное владение оно должно быть окружено, либо окружено стеной высотой 10 кулаков, либо оно должно быть глубже поверхности, как бы, на 10 кулаков вниз. Соответственно, в кабалистическом объясняется, что 10 сферот мира Ацилут, то есть вот эта идея 10 Твахим, она как раз связана с 10 сферот мира Ацилут. То есть мир Ацилут называется частным владением, в то время как наш мир он называется Шусараби, частное общественное владение. Соответственно, в кассидизме поэтому объясняется, что слово «авера» – грех. На иврите тоже связано с этим словом «перенос». То есть это как бы перенос из одного владения в другое. То есть это вынос из-за частного владения. То есть божественность, как бы вся душа – это частное владение. Соответственно, перенос «авера» – что такое «авера»? Это перенос как бы божественности из частного владения «решуса и хит» на уровень Шусараби. То есть это называется авейра. Соответственно, такая же концепция описывается по отношению к шафару, который трубят в Йом-Кипур, что поскольку то же самое здесь написано «гэвиру шафар труо», то есть должны пронести шафар труо, то есть это связано как бы с концепцией обратной раскрытия божественности из мира как бы божественного единства на других уровнях. Тора тоже называет это гавара, то есть это перенос из одного владения в другое владение. То есть перенос как бы из божественности на уровень как бы мира множественности называется гавара в позитивном плане, когда как бы божественное единство раскрывается на уровне многообразия творений. Все это одно из объяснений. То есть, какое объяснить, какая главная как бы, концепция, которая дает здесь автор этой книги Ктав и Кабалан, объясняет как бы, разницу этих терминов. То есть, в Торе есть термин «млоха», есть термин «авойда». «Млоха» относится только к созидательной деятельности, в то время как «авода» может относиться к любой форме деятельности. И он говорит, что по своей сути вынос и внос не является млоха, это является вода, но не млоха. Поэтому чисто как бы с точки зрения логики это действие не должно было быть в субботу запрещено. И поэтому в Мишне, где перечисляются все 39 работ, напоминается последний. Более того, Талмуд спрашивает именно по отношению к этому действию, почему, откуда мы знаем, что оно запрещено. Есть необычайно интересное объяснение, которое дает Нациф по отношению к этому отрывку Торы, к этому отрывку Талмуда. На самом деле это объяснение приводится во многих других книгах. То есть это же похожее объяснение, то есть концепцию упоминает Меше Хохма, и если не ошибаюсь, Я ее видел также еще в нескольких книгах. Раби Йонас Инапшиц пишет об этом. То есть это, то есть они, он то, что он пишет. Он говорит, что в трактате в Талмуде Талмуд задает вопрос на этот отрывок и говорит, что откуда мы знаем, что это речь идет по шаббат. Может быть, это было в будний день. И то есть, более того, пишут, что Рабейну Хананель в своей версии Талмуда не имеет ни вопроса, ни ответа. То есть это как бы часть Талмуда у него отсутствует. Почему? Потому что, как то есть объясняют, что даже если это речь идет про будний день, какая разница, сама Тора здесь это называет работой. И так это написано в Иерусалимском Талмуде. Он говорит, что на первый взгляд очень странно, чтобы как бы стереть целый отрывок из Талмуда. На самом деле, как бы нацив здесь следует общей концепции его толкования Тора. Что в Торе у нас всегда есть два значения, два смысла. Первый – это прямой смысл, буквальный. И второй – это дополнительный смысл. На самом деле, он пишет, Моше здесь не дает предостережения по отношению к шаббату. На самом деле, что Талмуд сказал? Талмуд говорит, откуда наш Талмуд, как бы наш отрывок в Талмуде? Он говорит, что откуда мы знаем, что то, что здесь Моше говорит, это было сказано в субботу, может быть, сказано было в будний день, и было сказано только почему? Потому что принесли уже чересчур много материала. Поэтому Моше сказал, что прекрати его приносить. Окей. То есть, на самом деле, он говорит, по пшату это именно так. То есть, на уровне пшата это то, о чем здесь идет речь в Талмуде. А то, что Моше... Но на самом деле, здесь еще есть дополнительный смысл. Почему? Дополнительный смысл возникает с точки зрения логики. Они принесли, приносят... Какая разница, если они принесут больше? В чем проблема, чтобы евреи принесли больше золота и серебра, чем было нужно для строительства мешкана? То есть какая разница? То есть на уровне пшата, да, здесь идет речь о том, что он говорит, что прекратите приносить. Но вопрос, зачем? В чем проблема? Пусть принесут больше. Это можно будет использовать дальше. Для чего? Когда был уже построен мишкан, каждый человек мог давать туда пожертвования. Эти вещи, которые он давал, они могли использоваться или могли быть проданы. И на эти деньги использовались для мишкана, либо эта собственность была, могло быть, то есть была использована для мишкана тоже. То есть какая проблема была принести больше, чем было нужно? Зачем нужно было это? Сама вопрос здесь. То есть то, что Талмуд это учит, он учит не на основании буквального смысла, а учит на основании логики, которая стоит за этим отрывком. Логика такая, что непонятно, зачем нужно было это сделать. На самом деле, здесь была следующая причина. Все, что делалось для Мишкана, нужно было делать лешем к душа во имя святости. Также до того момента, когда человек непосредственно это осветил. То есть, как написано в трактате Баба Меция, что когда строили храм, строили его не на территории как бы храмовой горы, а строили как бы в обычной части, то есть в холле, то есть как бы будничной, не святой. И только после этого освещали для того, чтобы не было миилы. То есть, когда строили храм, когда вещь является святой, если человек ее использует не по назначению, либо использует для себя, либо сделает этим какое-то действие, он нарушает запрет, он пользуется святым. Поэтому, когда строили храм, и заготавливали для храма материалы, например, делали камни или что-либо делали, они не освещали это, пока это непосредственно не было использовано, принесено для строительства как бы туда, на территорию храма. Для чего? Для того, чтобы избежать этой проблемы. Тем не менее, сама идея должна была быть у человека, что он это делает для храма. То есть это две разные вещи. Это не имело святости, то есть это не освящалось, но уже должно было делаться с мыслью, что это делается для храма. Соответственно, если человек сделал в то время, когда они делали мишкан, он сделал что-то для мишкана, и это осталось у него в руках, то есть когда лишние материалы остались, он мог это оставить для себя. Почему? Потому что у нас закон говорит, что азмана лов милтаги. То есть что такое азмана? Азмана это имеется в виду как предназначение. Например, человек построил место, то есть это как имеется в виду, думал это, чтобы это было как синагога, и потом он не сделал эту синагогу. Это называется азмана. То есть то же самое может быть с туалетом. То есть сделал место, которое думал, чтобы это был туалет, и потом не использовал это как туалет. У меня вопрос, как бы, можно там молиться или нет. То есть это серьезный вопрос. То есть это как бы идея азмана. То есть азмана это как слово, в принципе, слово «кдуша» на иврите. Это переводится как «заготовка». То есть что такое «кадош»? Раши пишет, что слово «кадош» — это приготовленный для чего-то. То есть слово «кадош» на иврите означает «выделенный». Слово «лагдиш» или «кадош» — это как бы выделенный, отделенный и или предназначенный. То есть что такое слово «святость»? Это то, что приготовлено для Всевышнего, предназначено для Всевышнего. То есть по сути слово «лагазмин». «Лагазмин» — это как бы «заготовить». И осветить на иврите имеет одно и то же значение. То есть, соответственно, Талмуд говорит, что замысел, как бы, азмана, приготовление предмета для какой-то цели, не меняет его статуса. То есть, поэтому, когда евреи делали мишкан, и каждый из них приготовил материалы определенные для принесения в храм, и когда им было сказано, что больше не надо приносить, они имели право это использовать. Почему? Потому что это не приобрело еще статус святости. И Моше, что он по сути им говорит? Он им говорит, что вы больше не должны делать во имя к душе. То есть, что он им сказал тогда? По этому мнению, которое считает, что заготовление не меняет статуса вещи, он им говорит, что вы не должны больше делать материалы во имя святости. То есть вы никогда вы это делаете, вы не должны больше иметь в виду, что вы делаете это для храма. Почему? Потому что изначально запрещено это делать во имя святости и потом использовать для обычных нужд. Однако то, что уже было сделано во имя святости, он не дает никакого предостережения. Почему? Потому что какая разница? Они могут принести еще, и это будет использовано, то, что называется Беда Кабаэт, для нужд храма. Или Царкей Клиашаре, для нужд храмовой посуды. Как было сделано из лишнего серебра, которое было принесено. Он объясняет, видно, что серебро практически не использовалось. Однако народ перестал приносить. То есть то, что в Торе сказано. В Торе сказано, народ перестал приносить. То есть они перестали приносить даже то, что уже было сделано во имя к душе. Почему? Потому что по закону можно этим пользоваться. Изначально они делали, и они делали это изначально для Мишкана, а не для использования другого. То есть, как бы он объясняет, что на самом деле есть, как бы они потом могли это принести тоже. Это могло быть уже использовано не для строительства мешкана, а для использования в мешкане. Но почему люди это не принесли потом? Почему они прекратили приносить то, что изначально, когда они это делали, не делали с мыслью, что это будет использоваться для мешкана самого, а не для нужд мешкана? Это на уровне глубины пшата. Если так, у нас нету никакого доказательства, что в Шаббос запрещено выносить. Почему? Потому что на этом, с точки зрения этого объяснения, все было сказано почему. Потому что они не должны были приносить больше. В каком плане приносить? Они не должны были больше делать это для смыслю, для храма. Однако, это верно только в том случае, если заготовление не является изменением статуса. Однако, по тому мнению, которое говорит, что при заготовлении меняет статус вещи, если так, то, что было сделано для цели использования в храме, больше этим нельзя было пользоваться для будничных целей. И поэтому они должны были это передать для использования в храм. Не для храма самого, а для использования в храм. Поэтому нужно было объяснить, что они не должны делать больше млоху. Какую млоху не должны будут больше приносить? И принесение является млохой. То есть само принесение является млохой. Соответственно, Моше упоминает здесь язык млоха. Почему? Потому что тот, кто считает, что заготовление имеет, как бы имеет статус, то есть получается, что принесение вещи во имя святости называется млоха в субботу. Почему? Потому что это помогает то, что это запрещено будет пользоваться это в будний день, для будничных целей. Несмотря на то, что он не осветил это еще. И поэтому народ перестал приносить. Из этого мы учим, что принесение является работой в субботу. То есть тот факт, что принесение во имя святости называется работой в шаббат, это нам как бы помогает, говорит о том, что этой вещью запрещено будет пользоваться потом в будний день для будничных целей. Несмотря на то, что он до сих пор это не осветил. Поэтому люди перестали приносить. Из этого мы учим, что принесение является также работой в субботу. То есть он показывает, что по мнению Иерусалимского Талмуда, который говорит, что азмана, то есть заготовление, является, как бы изменяет статус, поэтому Иерусалимский Талмуд это учит непосредственно из того, что отрывка, что здесь называется ца, называется млохой. То есть он объясняет, то есть получается что? То есть постараемся суммировать его объяснение. То есть говорит так. У нас есть разница во мнениях между Иерусалимским Талмудом и Вавилонским. В чем разница? Иерусалимский Талмуд считает, что заготовление вещи является, меняет ее статус. С точки зрения Вавилонского Талмуда, заготовление вещи не является изменением ее статуса. Получается, что здесь, с точки зрения Вавилонского Талмуда, все, что идет речь здесь на уровне пшато, оно не имеет отношения, то есть на этом уровне внос и вынос не является млохой, то есть он как бы не является как бы работой, поэтому Талмуд спрашивает, то есть то, что здесь идет речь на уровне пшато, оно не относится к шаббасу. Поэтому Талмуд спрашивает, откуда мы это знаем, что это относится к субботе. Почему именно в Вавилонском Талмуде задается этот вопрос? Почему? Потому что с точки зрения Вавилонского Талмуда на уровне пшата это к субботе не имеет отношения. имеет отношение к тому, что было сказано, что больше не надо заготовлять с мыслью, чтобы это было посвящено храму. Поэтому Вавилонский Талмуд должен специально задать вопрос, откуда мы знаем, что это имеет отношение к субботе, что это идет речь в шаббат, а не в будний день, и дать ответ. И дать на это ответ, чтобы это мы учим из Йом-Кипура. Иерусалимский Талмуд не должен это учить таким образом. То есть этого отрывка нет в Иерусалимском Талмуде. Почему? Потому что с точки зрения Иерусалимского Талмуда заготовление и меняет статус вещи, и само принесение является действием. То есть это принесение, оно меняет статус вещи, и поэтому как бы это называется млаха. То есть это действие называется млахой. Почему? Потому что тогда как бы после этого нельзя будет использовать это для нужд человека. То есть это является изменением сущности вещей. И поэтому с точки зрения Иерусалимского Талмуда не нужно нам это учить специально из Йом-Кипура, это можно учить непосредственно из самого этого отрывка, потому что с точки зрения Иерусалимского Талмуда, то, что здесь, о чем идет речь в Торе, то, что здесь как бы люди, которые это заготовили уже, они не могли после этого этим пользоваться. Получается, что принесение вещей для храма, оно как бы меняло сущность вещей. То есть они с точки зрения Вавилонского Талмуда фраза «не приносите больше» и с точки зрения Иерусалимского Талмуда фраза «не приносите больше» имеют совершенно разные значения. С точки зрения Вавилонского Талмуда фраза «не приносите больше» имеет значение «не заготавливайте больше». С точки зрения Иерусалимского Талмуда фраза «не приносите больше» имеется в виду именно «не приносите». Поэтому в этом как бы главная проблема в Вавилонском Талмуде, что, как он объясняет, что фраза «Моше», что не нужно больше приносить, не имеется в виду действие приношения, имеется в виду заготовление для приношения. Поэтому, и поскольку если имеется в виду только заготовление для приношения, откуда мы знаем, что само действие является работой? В то время как с точки зрения Иерусалимского Талмуда указание идет речь именно непосредственно про само действие, потому что если человек заготовил уже, он не может этим пользоваться, и он должен это принести. И Моше им говорит, что больше вы не должны приносить. То есть получается, что он говорит, что вы не должны делать действие переноса, поэтому с точки зрения Иерусалимского Талмуда само действие переноса является, в Торе называется млаха, запрещенная для работы. Здесь есть очень важная идея вокруг этого отрывка, которая приводится в хасидских книжках. Хидушей Арим – это комментарии Раби Ицхак Мейера из Герского Рэби. Он пишет, что же задает этот вопрос. То есть он задает вопрос не по отношению уже к этому отрывку из трактата «Шаббат», он задает вопрос по отношению к общей идее. То есть почему, собственно, нужно было провозгласить, чтобы они больше не приносили. Однако причина в этом такая. Что если бы они принесли больше, чем нужно было, и осталась бы какая-то часть, неиспользованная для мешкана, то сердце евреев было бы печали, потому что каждый бы думал, что его часть не попала на мешкан. Поэтому они провозгласили, чтобы больше не надо было приносить. И это то, что написано, что всего было достаточно и осталось. Что несмотря, что это означает? Что несмотря на то, что было лишнее, то есть два слова писаны, одно слово «даям», а другое слово «гутар». То есть это два слова противоположны друг другу. Одно означает «достаточно», а другое означает, что лишнее, с излишками. И он объясняет, что было чудо, что несмотря на то, что было больше, чем нужно, то есть было излишки, тем не менее произошло чудо, что всего было достаточно, и все, что они принесли, было использовано для мешкана. Более того, он объясняет «и осталось», он еще дает объяснение на слово «и осталось». Он намекает на то, что само качество щедрости осталось в еврейском народе на дальнейшие поколения. Как написано в трактате «Ивамот», что есть три признака, которые описывают евреев, описывающих евреев. Один из них – это то, что они гомлей хасадим, то, что они делают добрые дела. Симан знаком является Кигавара Лейну Хаздо, то есть это стих из Галели, то есть велико превозобладала милость его над нами. Слово Гавар — это три слова, то есть Гомлей Хасадим, Байшаним и Рахманим, то есть это три термина, которые описываются еврейский народ. То, что они гомлей хасадим, то есть делают добрые дела, байшаним стеснительные и рахманим милосердные. И это то, что написано в Таилим, гине кикен еворах гевер, то есть так будет благословлен человек, гевер, опять-таки, ирах ашем, боящийся Всевышнего. Каким, как в том случае, он объясняет, человек будет благословлен, когда в нем, то есть, когда он гевер, что такое гевер? Это третье качество. Гомлей хасадим — это гимал, добрые дела. Байшаним — это бет, это стеснительность. И рахманим — это милосердие. И он также объясняет, что Яков бахарло Юткей, то есть Якова избрал ему Всевышний, себе Всевышний. Слово «бахар» опять-таки имеет в себе три слова. Байшаним, хазданим, рахманим. То есть стеснительные. Хазданим — это тот, кто делает хесед. И рахманим — это милосердные. Если вернуться к теме, которую мы обсуждали до этого, то здесь несколько деталей, которые я хотел еще дополнить сегодняшнему нашему девочке, которую мы обсуждали, что Нациф объясняет здесь то, что он как бы объясняет функцию, то есть вопрос как бы роли Бецалеля и роли Ахалиава. Нациф объясняет то, что Бецалель, его деятельность относилась к, в основном, он говорит, что относилась к духовной части Мишкана. То есть говорится, что он делал ковчег, в котором находились и скрижали. То есть все его действия относились к знанию высших вещей духовных. А Голиаф, который происходил из колена Дана, он делал особые детали, касающиеся Мишкана. Поэтому колено Дан, говорится, обладает особой силой лахра-ахра в области закона. То есть у них есть сила как бы вынесения галахи. Как написано, Дан иди на мо киша кахат шевте Исраэль. То есть, как сказано, Дан будет судить народ, как один из колен Израиля. То есть, подобно тому, как Иегуда во всей Торе, также Дан будет, как я не знаю, имеется в виду Деврея Маса или Деврея Мицвот, я не знаю точно, что за аббревиатуру здесь Нациф использует. То есть, он говорит в виду, что колено Дан имеет особую силу в определенной области Торы. Как написано в трактате Псахим, Человек, который пришел и сказал: «Дуну, ди, не судите мой суд», он происходит из колена Дан. То есть про этого человека, который пришел и сказал, так про него сказали, что он из колена Дан происходит. То есть он, видно, колено Дан имеет особое отношение к области судопроизводства. То есть интересно, то есть мы видим, что мудрецы наши особым образом связывают эти два колена. Почему? Потому что в нашей недельной главе есть автора, в которой рассказывается о строительстве храма. И там рассказывается про человека по имени Хирам, который был из колена Нафтали, который сделал различные части храма. И мудрецы говорят, что он также происходил из колена Дан. То есть по одной из своих родителей он был из колена Нафтали, по другому он был из колена Дан. То есть они опять-таки связывают, они говорят, что колено Дан точно так же, как и Голиаф, участвовал в строительстве Мишкана. Так наравне с Бецалелем, который был из колена Иуды. Точно так же при строительстве храма, который в принципе был как бы строением царя Шломо, медную часть храма, то есть те предметы, которые были в храме из меди, то есть особые там были столбы, и был бассейн, который стоял на медных 12 быках, соответственно, они были сделаны человеком из колена Дан. И то есть колено Дан имеет особую как бы функцию в еврейской истории. То есть это, получается, было реализовано здесь при строительстве Мишкана, и это было реализовано при строительстве храма. И более того, Дан и Дин Амок и Хадшифта Исраэль говорится, что это относится к Шимшину. И по отношению к Шимшину есть как бы много толкований, которые связывают, что говорят, что как и Хад, как Машиах. То есть с коленом Дан связана идея Машиаха.
Голиаф этот, который, он не связан с Шимшином?
Голиаф, он же Давид боролся с Голиафом.
Вот этот, да, но не родственники?
С Шимшином? Я не знаю ничего насчет родства Шимшина с Голиафом. Голиаф был родственником, происходил от Арпы, которая была сестрой Рут, это мне известно. То есть в комментариях, особенно это как бы описывается в комментариях Раби Цадока Коэна из Люблин, там описывается, что как бы весь как бы духовная история Шимшина, она связывается там с концепцией Машиаха.
То, что Шимшин и Голиаф, это похоже, богатырика.
Вот, то есть интересно, то есть я нигде не нашел пока объяснения, то есть почему, то есть по всей видимости, вот эта идея мессианской роли Шимшина, она тоже связана с этим отрывком Торы. Единственное, как бы, логическое объяснение, которое, мне кажется, здесь вытекает, это то, что Мишкан является как бы идеей реализации божественности в физическом мире. И Дан – это идея суда. То есть здесь Нациф говорит, это как бы если к области колена Иуды относится как бы мистическая часть храма, связанная, и те предметы храма, как бы общая концепция храма, связанная с ковчегом, в котором были скрижали, и детализация, как бы непосредственно доведение этого до деталей, связано с коленом Дан, с Голиаф, сынах и самах. То же самое, как бы медная часть храма, то есть то, что было сделано из меди, было сделано человеком из колена Дан. То есть Шимшин как бы является по отношению к всем судьям, он является как бы исключением в том, что его как бы роль, как бы божественная, выражалась не в роли как бы духовного лидерства только, а в роли как бы его физической силы. То есть колено Дан связано как бы с реализацией божественности на уровне физического мира. То есть поэтому как бы Шимшин, как бы его мессианская роль раскрывается как бы функцией колена Дан, в которой как бы раскрывает божественность на уровне физического тела. То есть поэтому как бы это объяснение я читал, кстати, в комментарии Раби Штейнзальца. То есть он объясняет там таким образом идею Дана. И то, что здесь интересно, что можно сказать, что то есть колено Дан, То есть Раши пишет, оно шло, он говорит, самое высшее колено – это колено Иуда, самых высших колен, самое нижнее – это колено Дан. Интересно, что в пустыне колено Иуда шло первым, колено Дан шло последним. И оно обладало силой собирать как бы всех, кто отставал от лагеря. Они назывались Маасеф, Леколь Маханот. То есть колено Дан, оно собирало как бы всех, кто отбивался от еврейского народа. То есть получается, то, что они шли в конце, это было не за счет того, что они как бы были самые последние, а за счет того, что они обладали силой особой собирать тех, кто шел как бы в конце. То есть получается, что то, что Раши пишет здесь, то есть как бы если попытаться фантазировать на уровне хасидизма на комментарии Раши, то есть можно сказать, что то, что Раши пишет из самых возвышенных колен и из самых нижних колен, не имеется в виду духовный уровень колен, а имеется, как бы если глубже посмотреть, можно сказать, что это миссия, которая лежит на каждом колене. Точно так же, как есть праведники, которые как бы сравнивают, как бы миссия которых заключается в медитации и как бы работе с духовными мирами. Есть праведники, которые как бы миссия их из исправления физического мира. Точно так же, как бы если рассматривать весь еврейский народ как единый как бы организм, в котором как бы есть каждая как бы часть имеет свою задачу, то так же, как бы в еврейском народе каждый как бы есть то, что Раши пишет из возвышенных колен, не имеется в виду, что они стоят выше, имеется в виду, что их миссия относится, как здесь Нациф пишет, к вещам более духовным. И те, которые, говорит, Иерудиям, то есть самые низкие, не имеется в виду, что они низкие сами по себе, а имеется в виду, что их как бы миссия – это исправление низких вещей. То есть все вместе, они как бы связаны со строительством общего Мишкана. Но как бы миссия колена Дан относится как бы к реализации божественности на уровне как бы самого как бы наиболее грубого физического мира. То есть это то, что, можно сказать, намекается в комментарии Раши.
Поэтому сказано, шалом, трахох, вы коровы.